Туалеты дешевых гостиниц и мотелей просто пестрят граффити на гомосексуальную тему, по большей части однообразными и неинтересными, но пухлые мальчишские губки — в этом определенно что-то было. Надпись ниже гласила «Альберт Гор, пидор и вор». 3/4 книжки были уже исписаны. На последней странице красовались 2 изречения. «Не жуй троянскую ты жвачку, похоже, будешь на мудачку». Эйвока Айова. И вот еще. «Здесь я сидел и долго плакал, что мало ел, но много какал». Папийон Небр. Альфи был просто без ума от этого последнего перла. Какая совершенная форма изложения, какая безупречная рифма. Какой трагизм самой ситуации. Так и видишь перед собой эту трогательную картину. И потом, если разобраться, в самой этой ситуации нет ничего смешного. Человек мало ел. Разве это не прискорбно? Но игривость изложения, некая скрытая ухмылочка над самим собой, все равно остается. И Альфи казалось, что здесь чувствуется вызов обществу, эдакий бунтарский дух, присущий поэзии Э. Каммингса.
Американский поэт, во многом близкий к европейским футуристам, отвергал конформизм, снобизм и несвободу людей. Отказался от многих грамматических норм, знаков препинания, заглавных букв, в том числе и в написании собственного имени.
Альфи пошарил во внутреннем кармане пальто. Нащупал там какие-то бумажки, счет за междугородный телефонный разговор, пузырек с таблетками, он их принимал. И вот, наконец, нашел перьевую авторучку, которая вечно норовила спрятаться от него в каком-то хламе. Самое время записать сегодняшние поступления. Оба изречения, вполне симпатичные, были почерпнуты им в мотелях одного и того же района. Первое было выведено над бачком туалета, которым он пользовался. Второе выцарапано каким-то острым предметом рядом с автоматом «Have a Bite» по торговле шоколадками и закусками. Фирма «Snacks», по мнению Альфи, торговала куда лучшими продуктами, нежели «Have a Bite», но по некой неизвестной ему причине 4 года назад лишилась лицензии на поставку автоматов в районах, прилегающих к 80-й автостраде федерального значения. Сегодня Альфи мог находиться в разъездах 2 недели кряду и преодолеть 3000 миль, так и не увидев ничего новенького. Даже достойная вариация на старую тему попадалась редко. А тут сразу 2 за один день. 2 в последний его день. Прям как знак свыше. На ручке, рядом с логотипом фирмы, хижина под тростниковой кровлей, из кривой трубы вьется дымок. Было выведено золотыми буквами. «Продукты, дачник, хорошая штука!» Сидя на кровати, все еще в пальто, Альфи прилежно склонился над старенькой записной книжкой, пристроился так, чтобы тень от головы не падала на страницу. И написал под «Не жуй троянскую ты жвачку» и «Я здесь сидел и долго плакал» следующее. «Спасай евреев из России, получишь ценные призы». Уолтон, Небраска. И «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». Уолтон, Небраска. Потом ручка нерешительно зависла над бумагой. Он редко добавлял комментарии, всегда стремился к тому, чтобы каждое изречение красовалось на отдельной страничке. Нет, конечно, объяснения придавали определенную экзотику, так, во всяком случае, ему казалось. В ранние годы, начав собирать перлы, он куда охотнее сопровождал их пространными примечаниями. И порой они казались даже более занятными, чем само изречение, но особой ясности не вносили. Он смотрел на второе. «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». Уолтон, Небраска. Потом провел внизу 2 жирные линии и сунул ручку обратно в карман, задаваясь одной простой мыслью. К чему ему или же кому-то другому продолжать все это, раз так или иначе конец один? Ответа на вопрос не было. Нет, конечно, ты все еще дышишь, а стало быть, пока тебе не конец, и без грубого хирургического вмешательства тут не обойтись. На улице завывал ветер. Альфи покосился в сторону окна за задернутой занавеской. Тоже зеленая, только немного другого тона, чем ковер. Если отодвинуть ее, станет видна цепочка огоньков, ползущих по 80-й автостраде федерального значения. И каждая эта яркая бусинка отмечает место, где находится в пути живое, думающее и чувствующее человеческое существо. Потом он снова перевел взгляд на записную книжку. Нет, он твердо намерен осуществить задуманное. Это было просто мгновение. «Я просто дышал», — произнес он вслух и улыбнулся. Взял из пепельницы сигарету, глубоко затянулся, потом вернул ее в желобок пепельницы и снова принялся перелистывать записную книжку. При взгляде на эти записи вспоминались тысячи придорожных стоянок, закусочных, торгующих жареными цыплятами, дешевых мотелей. В точности так же какая-нибудь песенка, случайно услышанная по радио, вдруг со всей ясностью и остротой позволит вспомнить место, где ты ее слышал, человека, с которым тогда был, напомнит, что тогда пили, о чем говорили и думали. «Вот сижу я на толчке и гляжу я букаю. Не получится покакать, от души попукаю». Все знают это популярнейшее изречение, но под ним красовалась еще более занимательная, даже философская его вариация, обнаруженная Альфи в закусочной Double D Sticks в Хукере, штат Оклахома. «Вот сижу я на толчке с мордой перекошенной. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Ничего хорошего». А вот еще из Кейси, штат Айова, со стоянки, где шоссе 25 пересекалось с 80-й федеральной автострадой. «Эта мать сделала меня шлюхой». Ниже другим, более твердым мужским почерком было приписано: «Черкни адресок, пусть спроворит мне еще одну». Он начал коллекционировать их, когда торговал универсальными считывателями кодов, просто переписывал граффити в книжку на спиральке, даже не задумываясь, зачем он это делает. Попадались смешные, неприличные, просто похабные, а также совершенно непонятные, порой ставящие в тупик. И вот, мало-помалу он начал попадать под своеобразное обаяние этих посланий с автомагистралей, где единственным средством общения между людьми были мигающие огоньки фар под дождем. Нет, иногда еще водитель, пребывавший в скверном настроении, мог соорудить тебе кукиш или сделать неприличный жест рукой, если показалось, что ты его подрезал. Он постепенно начал входить во вкус, начал понимать, или только казалось, что в этом что-то есть. В веселой песенке от Э.Э. Каммингса «Я здесь сидел и долго плакал, что много ел и мало какал», или же, к примеру, в пышущем трагизмом и яростью следующем изречении: 1380 Вест-авеню, убей мою мать, забери ее цацки». Во всем этом явно что-то есть. Или вот это, уже старенькое: «Вот сижу я на толчке и готовлюсь к бою, просто я родить хочу техасского ковбоя». Написано ямбом, правда, в конце есть сбой в размере, но это не суть важно и не смертельно. Скорее даже напротив, сбой придает пикантности, оттенок этакого залихватского выверта незамысловатому шедевру. Альфи не раз подумывал, что неплохо было бы поступить в какой-нибудь колледж или на курсы и вызубрить на зубок все эти рифмы, размеры и прочую мутату. Надо твердо знать, с чем имеешь дело, когда попадается новое любопытное изречение, а не блуждать во мраке собственного невежества, руководствуясь лишь интуицией. Но со школьной скамьи почему-то запомнился лишь пятистопный ямб. Быть или не быть — вот в чем вопрос. Некогда в мужском туалете на 70-й автостраде федерального значения он увидел выцарапанные на стене знаменитые строки Шекспира, под которыми кто-то приписал карандашом: «Вопрос не в том. Вопрос в том, откуда берутся такие кретины, урод». Ну, взять, к примеру, хотя бы эти триплеты. Как их правильно называть? Хореические, что ли? Он не знал. Но факт, что он так никогда этого и не узнает, уже не казался столь важным. Хотя, если захотеть... Да, конечно, можно узнать. Другие люди смогли этому научиться, так что не такая уж это и трудность. Или эта вариация. Альфиана попадалась в самых разных уголках страны. «Здесь сижу и не тужу, море по колено, поднатужусь и рожу десантника из Мэна». И всегда почему-то Мэн, неважно, в каком штате ты оказался. Вечно этот десантник из Мэна. Интересно, почему? Наверное, просто потому, что названия всех остальных штатов длиннее и не вписываются в размер. Мэн — единственный из 50 штатов, который состоит всего из одного слога. «Здесь сижу и не тужу». Он не раз подумывал, что неплохо было бы написать книгу. Совсем небольшую такую книжечку. И сначала даже хотел назвать ее «Глаз не поднимать, иначе описываешь туфли». Но и ослу понятно, что так книгу называть нельзя. Просто нельзя, особенно если надеешься увидеть ее на прилавках магазинов. Кроме того, как-то легкомысленно, несерьезно. За 7 лет он успел убедиться, что в этих изречениях явно что-то есть, что подходить к ним следует со всей серьезностью. Наконец он остановился на адаптации некогда увиденного им в туалете в мотеле на окраине Форт-Скотт, штат Канзас, изречения. «Я убил Теда Банди, тайны транзитного кода американских автострад». Автор — Альфред Зиммер. Звучало таинственно и многозначительно, даже как-то наукообразно. Однако он так и не сделал этого. Не написал книги. И хотя по всей стране видел приписанные к «эта мать сделала меня шлюхой» строки «черкни адресок, пусть спроворит мне еще одну», ни разу даже не попытался истолковать, по крайней мере в письменном виде, поразительное отсутствие сострадания к девушке, которую мать сделала шлюхой. Прямой и слишком уж деловой подход к проблеме в целом, чем так и сквозила приписка. Или вот это «Мамона, царь Нью-Джерси». Как и чем можно объяснить, что именно название штата Нью-Джерси делает высказывание смешным, а если заменить его названием какого-нибудь другого штата, смешно уже не будет? Даже и пытаться не стоит. Бесполезно. Ведь в конечном счете, кто он такой? Всего лишь маленький человечек. Маленький человечек, и работа у него соответствующая. Он мелкий торговец. В настоящее время торгует замороженными продуктами. А уж тем более теперь. Альфи еще раз глубоко затянулся сигаретой, раздавил окурок в пепельнице и набрал номер своего домашнего телефона. Он не ожидал застать Майру, так как оказалось, ее дома не было. Ответил его собственный, записанный на автоответчик голос. В конце телефон мобильника. Что теперь толку от этого мобильника? Лежит сломанный в багажнике «Шевроле». С аппаратурой ему никогда не везло. Вечно ломалось. После гудка он заговорил в трубку. «Привет, это я. Я в Линкольне. Здесь идет снег. Не забудь передать моей маме кастрюлю из жаропрочного материала. Она ждет. Еще она просила этикетки от Red Bull. Тебе смешно, а для нее занятие. Она ж старенькая. Так что отнеси ей, доставь удовольствие, окей? Скажи Карлин, что папа передает ей привет». Тут он сделал паузу, а затем впервые за 5 лет добавил. «Я люблю тебя». Альфи положил трубку, потом подумал, не выкурить ли еще сигаретку. На рак легких плевать, теперь это не важно. Но затем решил, что все же не стоит. Положил записную книжку, открытую на последней странице, рядом с телефоном. Взял револьвер и крутанул барабан. Заряжен полностью. Затем легким движением пальца спустил с предохранителя взвел курок и сунул дуло в рот. Почувствовал вкус металла и смазки. Подумал, вот сижу я на толчке с мордой перекошенной. И усмехнулся, не выпуская дула изо рта. Это ужасно. Не следовало записывать этого в книжку. Тут вдруг в голову пришла другая мысль. Он вынул дуло изо рта и положил револьвер в ложбинку на подушке. Придвинул к себе телефон и снова набрал домашний номер. И снова услышал свой голос по автоответчику, а когда закончился номер мобильника, бросил в трубку. «Это опять я. Не забудь, Рэмбо на завтра назначено к ветеринару. И не забывай ему давать на ночь сухарики с морской капустой, окей? Она очень полезна для костей. Пока». Он опустил трубку и снова взял револьвер. Но не успел вставить дуло в рот, глаза заметили книжку. Открыто на последней странице, и там целых 4 новых поступления. Первое, что заметят вошедшие сюда после выстрела люди — тело, распростёртое поперек кровати, то и что ближе к двери в ванную, голова свисает, на зеленом узлистом ковре — лужи крови. Второе, что они непременно заметят — записную книжку с потрёпанными листками на спиральке, открытую на последней странице. Альфи представил себе копа, эдакого простоватого провинциального парня из Небраски. Такое никогда и ни за что не будет писать на стенках туалетов. Воспитание и дисциплина не позволят. И вот он увидит последнюю страничку, прочтет последнее изречение, а, возможно, даже примется перелистывать книжку кончиком авторучки. И прочтет первые 3 «Троянская жвачка», «Я здесь сидел и долго плакал», а также «Спаси евреев из России». И придет в ужас, или просто сочтет все это бредом сумасшедшего. А потом прочтет и последнюю строчку. «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». И решит, что покойник, должно быть, лишь в самом конце жизни обрел талику здравого смысла, которого ему хватило, чтобы сочинить подобие предсмертной записки.